Давайте откроем книгу чисел, 29 главу. В 28 главе мы читали с вами о том, какие ежедневные жертвоприношения они должны были совершать, плюс дополнительные субботние жертвоприношения, плюс сверх того жертвоприношения, которые они должны были делать в первый день каждого месяца. Также там были перечислены и те жертвы, которые они должны были приносить в праздники Пасхи и Пятидесятницы. В 29 главе мы читаем о тех жертвоприношениях, которые они должны были совершать в седьмой месяц каждого года. Вы, наверное, уже знаете, что цифра 7 имеет в Библии очень определенное и очень важное значение. Вот почему седьмой месяц был очень особенным. Если сопоставить еврейский духовный календарь с нашим, которые несколько отличаются друг от друга, то по нашему календарю этот месяц приходится на октябрь, так как у евреев год начинался в апреле. Итак, их седьмой месяц — это наш октябрь. В первый день этого месяца был праздник труб, и нужно было приносить дополнительные к ежедневным жертвам жертвы. И что это за жертвы, мы читаем об этом в начале 29 главы. А затем перечисляются жертвы, которые должны были приноситься в 10-й день 7-го месяца. Это был день очищения, Ям-Кипур. Интересное замечание, что в этот день, в Ям-Кипур, все жертвоприношения совершал сам первосвященник. Во все же остальные дни жертвоприношения совершали обычные священники, а в Ям-Кипур все жертвоприношения совершал первосвященник, так что у него в этот день было очень много работы, потому что ему нужно было в этот день заколоть и принести в жертву около 34 животных, и никто не имел права ему помогать. Все, что было связано с жертвоприношением в этот день, он должен был делать сам. И в этом, конечно же, прекрасная иллюстрация того, что сделал для нас Иисус Христос. Он совершил для нас спасение в одиночестве. Никто не мог помочь ему в этом. Он должен был один сделать то, что было так необходимо нам. Кроме того, в седьмой месяц евреи также должны были праздновать праздник Кущей. Воспоминания о пустыне, о том, как они жили в шатрах. Этот праздник длился 8 дней. В каждый из этих 8 дней они должны были приносить в жертву около 30 животных. Итак, до конца 29 главы перед нами перечень того, в какой день, каких животных и в каком количестве нужно было приносить. К нам это не имеет большого отношения, только, наверное, то, что мы должны быть благодарны Иисусу за то, что Он принес Себя в жертву за нас, раз и навсегда. Здесь можно провести некоторую очень интересную параллель. Первосвященник приносил в жертву животного во очищение всего народа. Но прежде чем он мог совершить жертвоприношение за весь народ, он должен был принести жертву за свои собственные грехи. В этом можно увидеть контраст, что Иисус Христос — наш великий первосвященник. Он принес жертву однажды и навсегда. Если первосвященник приносил такую жертву очищения из года в год, то Иисус, принесший Себя в жертву однажды, навеки воссел одесную Отца, ожидая исполнения обетования, пока его враги не будут положены в подножие его ног, ожидая, когда все будет покорено под ноги его. Итак, сравнив то, что делал первосвященник и что сделал Иисус, что первосвященник должен был ежегодно приносить жертву во очищение народа, а Иисус принес жертву очищения раз и навсегда, мы видим в этом огромный потрясающий контраст. И об этом очень много говорится в послании к евреям. Так что я советую вам теперь обратиться к этому посланию. Прочитав книги «Левит» и «Числа», мы с вами получили огромную информацию о том, какие жертвы они должны были приносить и для чего. И имея подобное представление обо всем этом, Если вы теперь прочитаете послание к евреям, вы сможете гораздо полнее понять и прочувствовать, что сделал для вас Иисус. Итак, в 39 стихе 29 главы мы читаем. «Приносите это Господу в праздники ваши, сверхприносимых вами, по обету или по усердию, всесожжений ваших и хлебных, приношений ваших и возлияний ваших и мирных жертв ваших». Итак, все эти другие жертвы, всесожжения, мирные жертвы и так далее, это были совсем иные жертвы, отличные от тех, о которых говорилось в 29 главе. Это были, так сказать, сверхнормативные жертвы. В 30 главе мы читаем о законе относительно обетов. Когда вы даете обет или обещание Богу, то Бог воспринимает его со всей серьезностью. И Бог требует от вас, чтобы вы держали свое обещание. Бог никогда не нарушает своего слова, и Он не хочет, чтобы и вы нарушали его. И, кстати, в Библии мы читаем, что лучше вообще ничего не обещать, чем обещать, а потом не сдержать обещанного. Знаете, что Бог не требует от вас, чтобы вы что-то Ему обещали. Обет — это то, что человек делает по собственному желанию, добровольно. Бог не требует от вас, чтобы вы Ему давали какие-то обеты. Обет — это то, что вы делаете сами, по собственной инициативе, не по принуждению. Люди часто дают обещания. «Господь, я хочу сделать для Тебя то-то или то-то. Я хочу сделать вот это. Я обещаю Тебе». А ведь Бог совсем не требует этого от нас. И лучше вообще ничего не обещать, чем пообещать, а потом не сдержать обещание. Если вы даете Богу какое-то обещание, то вы должны сдержать его. И вот 30 глава как раз и посвящена вопросу об обетах, которые человек дает Богу. «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей...» Итак, молодая девица, которая живет в доме своего отца, дает обет Господу. И если ее отец был в это время в доме и слышал все, он имеет право и власть запретить ей. Но если он услыша и не запретил ей, тогда этот обет вступит в силу. То есть теперь она связана этим обетом и должна исполнить то, что пообещала Господу. В Ветхом Завете есть несколько примеров того, как люди давали обеты. Но это были, если можно так выразиться, плохие обеты. Когда человек попадал в какую-то не самую приятную ситуацию, молился и говорил: «Господь, если Ты мне поможешь одержать победу в этом сражении, тогда я сделаю». Помните Иефая, который сказал Господу: «Если Ты дашь мне победу над врагом, я отдам Тебе то, что первое выйдет мне навстречу из ворот моего дома». И какая трагедия! Это оказалась его дочь, девица. Она первой выбежала ему навстречу, чтобы поздравить его с победой. Какой это был ужасный обет! Лучше бы он вообще не давал обета. Или взять Саула, например. Он тоже давал такую же клятву. Помните, как однажды, когда Иоаннафан как-то проснулся поутру и почувствовал себя в превосходной форме, окинул взглядом войско и увидел то, что все они еще спят, тогда он разбудил своего оруженосца и сказал ему: «Ты знаешь, я вот тут лежу и думаю, а что, если Господь желает предать филистимлян сегодня в руки Израиля? Если он на самом деле хочет этого, тогда ему для этого дела не нужна целая армия. Какая для него разница, целая армия или двое людей? Если в его планы входит уничтожить сегодня филистимлян, то ему для этого не нужна целая армия. Ему вполне будет достаточно и нас двоих. Пошли, посмотрим, предаст ли Господь филистимлян в наши руки». В общем, Иоаннафан со своим оруженосцем поднялись, выскользнули из стана и направились к стану филистимлян. Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу: «Ты знаешь, вообще-то это дело очень рискованное. Нужно знать наверняка, что Бог будет с нами, что Он хочет предать их в наши руки. Так что давай, когда мы подойдем поближе к стану, если они скажут нам: «Эй, вы, подойдите поближе, мы вам кое-что покажем», тогда это будет для нас знаком того, что Бог хочет предать их в наши руки, и тогда мы погонимся за ними. Но если они скажут: «Эй, вы, стойте! Сейчас мы к вам спустимся и покажем кое-что», тогда это верный знак, что Бог не предает их в наши руки. И в таком случае мы со всех ног побежим обратно в стан. Это был своего рода риск по вере. Итак, Иоаннафан со своим оруженосцем отправились к филистимлянам. И когда они были уже совсем рядом с их станом, кто-то из филистимлян заметил их и сказал: «Эй, вы там, подойдите-ка сюда, мы вам кое-что покажем». И в ту же минуту Иоаннафан понял, что это положительный ответ от Господа. Именно это им и нужно было знать. И, короче говоря, вместе с оруженосцем они, что было сил, начали карабкаться в гору. Вот как они хотели побить филистимлян, и когда они оказались во вражеском стане, они тут же начали рубать их налево и направо. Ряды филистимлян стали заметно редеть. Многие из них начали отступать, и в это самое время на другом конце долины проснулся Саул. Протер глаза, глянул на то, что происходит в стане врага, и увидел, что они находятся в странном волнении, а посреди них двое молодых парней лихо рубают врага. И тогда Саул крикнул: «Скорей посмотрите, кто из наших отсутствует!» Всех пересчитали, и оказалось, что отсутствует Иоаннафан и его оруженосец. И тогда Саул сглупил и дал не очень умный обет. Он сказал: «Проклят всяк, кто возьмет что-либо сегодня в рот до тех пор, пока Саул не положит всех своих врагов до последнего». Очень глупый обет, что всякий, кто хочет что-нибудь съесть в этот день, до того, как Саул положит всех своих врагов, будет проклят. Так что на самом деле лучше вообще не давать никаких обетов. Но есть люди, которые любят их давать. Не знаю, они, наверное, лучше себя чувствуют от этого, что ли. Так что если вы даете обет, приложите все усилия к тому, чтобы сдержать его. В случае с мужчиной вы дали обет, и все, вы связаны, но в случае с молодой девицей, которая живет дома, этот обет не всегда связывает ее. Только если ее отец услышит и промолчит, и не запретит ей, тогда она становится связанной этим обетом. То же самое справедливое в отношении обрученной девушки. Если ее муж услышит, что она дает обет, он также имеет власть запретить ей исполнять его. Но если обет дает вдова или разведенная женщина, тогда она связана этим обетом. Ну а если женщина замужем, тогда ее муж может либо промолчать, либо запретить ей исполнять данный обет. «О, нет, нет, ты этого не сделаешь!» Она может сказать ему: «Я же пообещала Богу, что отдам ему наш дом!» «О, нет, нет, ты этого не сделаешь!» Итак, у мужа есть власть запрещать жене исполнять обет, который она дала. Если же он не запретит ей, тогда обет вступает в силу, и она обязана его исполнить. Вот какой закон об обетах записан здесь, в 30 главе. В 31 главе мы читаем о том, как Господь повелевает уничтожить мадианитян. «Отмсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». Итак, это должно было стать последним заданием для Моисея. Они вот-вот уже должны были войти в землю, которую Бог пообещал им. И вот теперь Бог повелел им истребить всех мадианитян, которые вели их в грех, когда по совету Ваала они стали засылать к израильтянам своих девиц, и те склонили их к прелюбодеянию, идолослужению. Теперь Бог выносит свой суд на мадианитян за все эти дела. Итак, Моисей приказал, чтобы каждое колено выделило по 1000 человек, которые должны были вооружиться и пойти на войну. 12 000 вооруженных человек собралось к Моисею по 1000 из каждого колена. Они получили приказ идти на Мадиамские города. Вместе с войском на войну с мадианитянами пошел Финеес, сын Елиазара, и Господь предал мадианитян в руки 12 000 воинов. И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужского пола. Среди них был и пророк Валаам. Вы, наверное, помните, что в самом первом пророчестве, которое Валаам сказал на сынов Израилевых, он сказал: «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Его просьба не была удовлетворена. Он умер совсем не как праведник. Валаам был виновен в алчности, и он позволил этой алчности овладеть им. И вследствие этого он сам лишил себя Божьего благословения, и вместо того, чтобы умереть как праведник, он был убит израильтянами, когда они истребляли мадианитян. Итак, они убили всех мадианитян мужского пола. А жен мадиамских и детей их, сыны Израилевы, взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имения их взяли в добычу. И все города их во владениях их, и все селения их сожгли огнем, и взяли все захваченное и всю добычу от человека до скота, и доставили пленных и добычу, и захваченное к Моисею и к Елиазару, священнику, и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавицкие, что у Иордана против Иерихона. И прогневался Моисей на военачальников, тысячи начальников и 100 начальников, пришедших с войны. И сказал им Моисей: «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте, а всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя. Всех же остальных вы должны убить, потому что эти самые женщины были участницами заговора против Израиля. Теперь настало время сказать, что существует много людей, которые испытывают большие трудности в понимании Ветхого Завета, особенно в отношении того, о чем мы будем говорить, когда будем читать книгу Иисуса Навина «Судей царств» и так далее. Им очень трудно понять и принять то, что Бог повелевал израильтянам истреблять целые народы. Как же Бог мог повелеть им поголовно истреблять целые народы, включая женщин и детей, а иногда даже и животных? Все должно было быть уничтожено. Как мог Бог повелеть им совершать массовые убийства? Когда они вошли в землю, они не должны были заключать никаких союзов, никаких заветов или договоров, ни с каким из народов, живших в той земле. Они должны были подчистую уничтожить их всех, либо всех до одного изгнать с этой земли. Зачем Бог дал им такое повеление? Почему? Для того, чтобы понять причину таких повелений, нужно сначала хоть чуть-чуть познакомиться с культурой тех народов, и в особенности с их религиозными ритуалами и обрядами. На протяжении всей истории человечества у тех народов был, судя по всему, самый низший уровень развития нравственности. О каком бы грехе вы бы ни подумали, он был в арсенале тех народов. Брачные обеты не имели никакой силы и ни во что не ставились. Они жили как звери, даже скотоложество было делом вполне общепринятым. Их образ жизни был настолько развратен и низок, что для них не было никакой надежды, что они смогут долго прожить на этой земле. Они верили в человеческие жертвоприношения и приносили в жертву своим богам своих собственных детей. То, что делали эти народы, было настолько грязно и настолько порочно, что я даже не решусь говорить об этом в такой разномасштабной аудитории. Бог повелел уничтожить их для того, чтобы их грязь не пристала к его детям. Бог вводит их в эту землю, и поэтому в самую первую очередь использует их как орудие своего суда против этих народов. За все свои жуткие и мерзкие дела они все заслужили смерть. Но кто-то, возможно, возразит: «Да, ну ладно, они... Ну а как же маленькие дети и младенцы?» Если бы они остались одни без родителей, то и жизнь была бы намного хуже. Так что это было сделано только из милости. Но Бог повелел целиком уничтожить их для того, чтобы они не смогли заразить тем же самым и его детей, чтобы и им не скатиться на то дно безнравственности, на котором жили эти народы. Бог использовал сынов Израилевых в качестве орудия своего суда, чтобы уничтожить этих порочных из порочных народов. Если вы помните, именно потому Бог и устроил потоп, для того, чтобы истребить тех людей, которые жили нечестиво и безнравственно. Все люди погибли тогда, за исключением Ноя и его семьи. Бог прибег к потопу, как к орудию своего суда. А на этот раз Бог решил использовать народ израильский в качестве орудия своего суда против этих народов, которые до такой степени погрязли в своих грехах и нечестии, что просто было уже необходимо, чтобы на них сошел Божий суд. Поэтому-то Бог и повелел их полностью уничтожить. В этом заключался его суд против их ужаснейших грехов. Он повелел истребить их, чтобы они не заразили своей заразой и его народ. То есть, он просто хотел оградить своих детей от культуры хананеев, которая была точно бешеная собака. Итак, Моисей разгневался на них за то, что они оставили в живых женщин. Он приказал им убить всех детей мужского пола, а в живых оставить только девиц и маленьких девочек, и они должны были стать рабынями для израильтян. И потом Моисей сказал: «Возьмите всю добычу, которую вы забрали у врага, и разделите на две части. Одна из этих частей должна будет принадлежать всему Израилю, а другая половина будет принадлежать 12 тысячам воинов, которые принимали участие в войне. Далее у этих 12 тысяч человек, которые ходили на войну, из их добычи по одной душе из 500 нужно было отдавать Елеазару, первосвященнику». И это означало, что за каких-нибудь нескольких часов Елеазар стал довольно богатым человеком, потому что только овец у этих воинов было 337 тысяч 500 штук. Всех овец, которых они взяли в добычу, было 675 тысяч, и из этих 337 тысяч 500 овец, одна овца из каждых 500 было отдано Елеазару. Так что во мгновение ока он стал владельцем огромного количества овец. Далее приводятся цифры того, сколько они взяли крупного скота, сколько ослов. Крупного скота они взяли 72 тысячи, а ослов 61 тысячу, плюс 32 тысячи душ людей, молодых женщин, не знавших мужа. Вся эта добыча тоже была разделена между сынами Израилевыми. И из той половины, которая принадлежала всему Израилю, 1/50 всего должна была отойти к остальным левитам. Это была их доля в добыче, забранной у врага. Итак, всю добычу они поделили между собой. Когда воины вернулись с войны, они сосчитали, сколько их всего осталось, и выяснилось, что, оказывается, у них не пал ни один человек. Они уничтожили все города мадиамитян, убили всех мужчин, а всех остальных забрали в плен и ни одного из своих воинов не потеряли. Естественным образом это просто невозможно. Но мы имеем дело не с естественным, а с сверхъестественным. Мы имеем дело с рукой Божьей и Божьим вмешательством. И в знак благодарности, что ни один из них не погиб, что все 12 тысяч вернулись домой целыми и невредимыми, начальники принесли Господу приношение золота, серебра и меди и драгоценных металлов. Они принесли какую-то их часть, чтобы отдать это Господу в знак благодарности за то, что Он сберег их воинов во время сражения. И об этом мы читаем в последних стихах 31 главы, 51 стих. «И взял у них Моисей и Елеазар, священник, золото во всех этих изделиях, и было всего золота, которое принесено возношение Господу, 16750 сиклей». В 32 главе мы читаем о том, что Рувим, ну, из колена Рувимова и колена Гадова, и половина колена Манассии пришли к Моисею и сказали ему: «Послушай, нас, в общем-то, устроило бы, если бы мы поселились на вот этой территории, которую мы только что отвоевали». А это была территория, которая в настоящее время известна как Иордания. Так что те из вас, кто интересуется Ближним Востоком, территория современной Иордании — это та территория, которая изначально была взята израильтянами еще до того, как они вошли в обетованную землю. И раньше ее населяли моавитяне, мадианитяне, аммонитяне и галаадитяне. Территория, которая идет от южной части Галилейского моря и на юго-восток вплоть до самого Мертвого моря. На этой территории, в той части, что ближе к югу, поселилось колено Рувимова. Посередине поселилось колено Гадова, а в северной части, к востоку от потока Иавок, половина колена Манассиина. Эта территория была потрясающим местом для разведения скота. Там были чудесные пастбищные земли. Короче, они пришли к Моисею и сказали ему: «Слушай, Моисей, мы были бы очень довольны, если бы могли остаться в этой земле. Позволь нам остаться здесь». У них же было с собой столько скота, который они получили в качестве добычи. Поэтому они сказали: «Мы хотим осесть здесь. Мы хотим построить все дома, в которых могли бы жить. Нам бы и здесь было неплохо. Мы с удовольствием остались бы жить и по эту сторону от Иордана. Пусть эта территория станет нашим уделом. К тому же, всем остальным коленам тогда достанется больше земли за Иордана». И Моисей не мог поверить своим ушам. «Что вы делаете? Это уже второй раз, когда мы подошли так близко к границе обетованной земли. 40 лет назад, когда мы также были уже у самой границы, соглядатаи напустили на людей страх и ужас, и народ не вошел за это в землю. Это стоило нам того, что 40 лет пришлось странствовать по пустыне, и что мы потеряли всех тех людей, которые вышли из Египта, кто был от 20 лет и старше. Что с вами, ребята? Я не верю тому, что слышу». Но они, обдумав все, сказали: «Знаешь что, Моисей, мы решили, что мы первые же вооружимся и пойдем пред остальными сынами Израилевыми и будем сражаться. Но позволь нам построить здесь города и так далее, чтобы наши жены и дети могли остаться здесь в безопасности, а мы сами, мужчины, пойдем с вами и будем воевать бок о бок с вами до тех пор, пока не возьмем всю землю. И только после этого мы вернемся к своему уделу». И такая идея понравилась Моисею, он сказал: «Ну, тогда хорошо. Только вы должны будете пойти вместе с нами и сражаться за ту землю, и только после этого вы сможете вернуться на эту территорию, которую вы избрали». И Моисей сказал им: «Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытайте наказание за грех ваш, которая постигнет вас». Эта просьба сама по себе была очень интересной. Если посмотреть на нее с духовной точки зрения, эти люди были довольны тем, чтобы взять себе землю, которая не была обетованной землей, которая находилась по другую сторону Иордана. Если посмотреть на весь путь, который израильтяне проделали из Египта в обетованную землю, и посмотреть на образность этого пути, потому что в Библии сказано, что все это было образом будущих вещей. Все это происходило с ними как образы. Египет является прообразом или символом ветхой жизни в рабстве в миру, жизнь во грехе. Выход из Египта и переход через Черное море является символом рождения свыше, крещения и вступлением в новые отношения с Богом, будучи освобожденным из рабства греха, из египетского рабства. И вот теперь они подошли к обетованной земле, но не могли в нее войти, и за это 40 лет они должны были скитаться по пустыне. Эти события являются символом жизни таких христиан, которые вышли из рабства греха, но так и не вошли в полноту жизни во Христе. Они находятся где-то посередке. Они еще не вошли в ту полноту, которую могли бы иметь во Христе Иисусе, в жизнь по Его обетованиям, в насыщенную жизнь по Духу. Они до сих пор еще борются со своей плотью, скитаются по пустыне. И таких христиан много, которые живут, будто в пустыне, испытывая пустоту. Далее река Иордан символизирует смерть нашего ветхого человека, нашей ветхой жизни, смерть жизни по плоти. А вход в обетованную землю является символом вступления в новую жизнь по духу. Да, нам еще предстоит немало сражений, но у нас есть путеводитель, который идет впереди нас, который ведет нас за собой и который дает нам силу. Бог обещает нам, что куда ни ступит нога наша, как Он сказал, «Я даю вам то место во владение». Так что вот она, земля лежит перед нами. Нам остается только пойти и заявить свое право на нее и взять ее во владение. Жизнь победы во Христе, жизнь, исполненная радости и благословений, жизнь духовного общения и отношений с Богом, эта жизнь принадлежит вам. Осталось только предъявить на нее права. Победа над ветхой жизнью, над плотью уже в ваших руках, у вас есть на нее право. Но были такие люди, которые были довольны остаться и на другом берегу Иордана. Рувим, Гад, половина колена Манассии. Они сказали, мы останемся на этом берегу, нам и здесь будет хорошо. Очень важно отметить то, что позже они оказались самыми первыми коленами, которые были отведены в плен, потому что они не были под защитой Иордана, который являлся природным укреплением против врага, и они первыми пошли в плен. К сожалению, очень многие христиане не могут войти в эту землю, которую Бог пообещал нам, в эту изобилующую жизнь в духе. Они довольствуются тем, что живут по эту сторону креста, и не желают почитать своего ветхого человека умершим. И именно такие люди чаще всего первыми и попадают в плен. Вот такая интересная параллель с духовной жизнью. Далее, смотрите, что говорит им Моисей. «Делайте, что произнесено устами вашими. Меня здесь не будет, чтобы проследить за тем, выполните ли вы свое слово или нет. Господь сказал мне, что я не войду с вами в землю. Так что вы сами проследите за тем, чтобы исполнить это слово. А если не сделаете, то согрешите пред Господом, и тогда можете быть уверены, вы испытаете наказание за ваш грех». Да, какая это потрясающая истина! Вы можете быть уверены, что обязательно получите наказание за свой грех. Будьте уверены, что ваш грех всплывет наружу. Иисус говорил, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает подтаенного, что не вышло бы наружу. В Библии недвусмысленно сказано, что все обнажено и открыто перед очами Его, Ему дадим отчет. Нет никакого греха, который мог бы остаться в тайне. Это великое заблуждение считать наоборот. Всегда можете быть уверены, что ваш грех всегда выйдет наружу. Что посеет человек, то он и пожнет. Когда наступит это время сбора урожая, сразу станет видно, какие семена вы сеяли. Можете быть уверены, что ваши грехи обязательно выйдут наружу. Благодарение Богу за Иисуса Христа, который удалил от нас грехи и беззакония наши так далеко, как далеко восток от запада. Короче говоря, они заключили завет с Моисеем, в соответствии с которым они обязались помочь своим братьям взять обещанную землю. Теперь в 33 главе мы читаем краткое изложение того пути, который они проделали от Египта до обетованной земли. Все те места, где они останавливались по дороге. В принципе, далее здесь следует очень много разных названий, большинство из которых нам ничего не говорят. Многие из них мы вообще впервые слышим, но есть и те, которые мы уже встречали в книге «Исход». И в 51 стихе 33 главы Господь повелевает Моисею следующее. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их и всех литых, идолов их истребите, и все высоты их разорите. И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение». Итак, Бог хотел, чтобы они уничтожили все, что было создано руками тех народов, потому что те изображения, которые у них были крайне пошлые и непристойные, в основном это были изображения их богов, тех богов, которым они поклонялись. В большинстве случаев это были много преувеличенные, гротескные изображения сексуальных частей человеческого тела. Также Бог сказал им уничтожить те высоты, на которых народы приносили жертвы своим башкам и исполняли разные свои религиозные обряды. Бог хотел, чтобы от всего этого не осталось и следа, чтобы в земле не осталось ни грамма от этой заразы, потому что, опять же, что посеет человек, то и пожнет. Если вы будете сеять в свои умы такие изображения сексуального характера, тогда вы и пожинать будете от плоти. Поэтому Бог хотел, чтобы все подобные вещи и предметы были уничтожены, истреблены с лица земли. Поэтому Он повелел истребить все эти изображения, литых идолов, и высоты, на которых народы поклонялись своим богам. Следующее, что он сказал, они должны были сделать это и разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Иными словами, они должны были сначала разделить землю, а потом бросить жребий, чтобы узнать, какому колену достанется какая территория. А затем в каждом уделе землю нужно было поделить между семействами, то есть в пределах того удела, который принадлежал всему колену. Каждая семья должна была получить в свое владение отдельный участок. И вот так земля должна была быть поделена на уделы. Причем каждая семья получала по своему собственному участку. Этот участок навсегда должен был оставаться во владении этого семейства. И в 55 стихе Господь дает им предупреждение. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Иными словами, эти народы стянут вас вниз. И тогда, в конце концов, мне придется истребить вас с этой земли, как я истребил их. Грех имеет обыкновение заражать других. Помню, когда я был маленький, мама рассказывала мне о том, что одно прогнившее яблоко в коробке с хорошими яблоками может испортить всю коробку. И что очень важно правильно выбирать себе друзей, потому что если среди них будет хотя бы один плохой, он может заразить этим и всех остальных. Итак, Бог повелел им прогнать от себя всех до одного из этих народов, чтобы они не склонили их на свою сторону. Но Израиль не сделал так, как говорил ему Господь. Очень часто нам кажется то, что мы знаем лучше Бога, и нам кажется, что мы можем с этим справиться. Мы думаем, что Бог просто не совсем понимает наш конкретный случай, или не совсем понимает нас. К своему собственному стыду и ужасу мы в конце концов понимаем всю бессмысленность непослушания. И тогда мы начинаем понимать, что Бог-то, оказывается, знал нас гораздо лучше, чем мы знали себя, и понимаем, как глупо это было с нашей стороны не слушаться до конца Бога. В 34 главе описываются границы той земли, южная граница должна была проходить через Синай до Кадес-Варни и через пустыню. С востока границей земли было Средиземное море. В северной границей были горы Ливанские, начиная от Акка, и к северу горная цепь вплоть до горы Ермона. Если вы внимательно прочитаете написанное здесь, вы наткнетесь на упоминание Аина, что значит «родники», и что, несомненно, указывает на то, что здесь, у подножия Ермона, берет свое начало Иордан. Итак, вся эта верхняя часть должна была принадлежать Израилю. Горная страна Ливана также служила западной границей Израиля. И, в принципе, даже до сих пор у них действует эта граница. Самой северной точкой этой территории является город Дан, который также находится в Ливанской долине, в том районе, где берет свое начало Иордан. Потом от него граница пошла вниз к Галилейскому морю. Эту территорию занимало колено Нефалимова. Вы можете посмотреть по карте, как располагались на этой территории разные колена. Границы же самой территории очень четко указываются здесь, в 34 главе. Это та земля, которую Бог пообещал Аврааму, и которая теперь принадлежала этому народу. Она была их, Бог дал ее им. От них требовалось только одно — пойти и взять ее, пойти и овладеть ею. Точно так же и вам Бог дал очень много богатых и бесценных обетований. И от вас требуется только сделать шаг и принять их, пойти и взять то, что Бог пообещал вам по вере. И во второй части этой главы снова перечисляются главы колен сынов Израилевых. В 35 главе говорится о городах-убежищах, которые они должны были построить у себя, стих 2. «Повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их, и для имения их, и для всех житейских потребностей их». Итак, им должны были принадлежать и сами города, и поля вокруг городов, которые простирались на 2000 локтей для их скота. 48 таких городов должны были поступить во владение левитов. Им не было выделено никакой отдельной территории, и их семейства не получили никаких участков земли. Левиты не получили никакого удела. Господь сказал: «Я удел ваш». Так что они получили самый лучший удел. Весь остальной народ получил имущество, а левиты получили Господа. Итак, они получили эти 48 городов, в которых могли бы жить, с прилежащими к ним полями, на которых они могли бы пасти свой скот и выращивать урожай. И из этих 48 городов нужно было выбрать 6 городов, которые должны были стать городами убежища, по 3 на обоих берегах Иордана. И они должны были располагаться на территории таким образом, что неважно, в каком месте вы жили, вы находились бы от одного из них не далее, чем на расстоянии в полдня пути, если вам нужно было бежать. Такие города-убежища имели цель защищать людей от последствий некоторых обычаев, которые глубоко сидели в этих людях. Вы знаете, самое, от чего человеку труднее всего избавиться, это традиции и обычаи. Есть много таких культурных моментов, которые глубоко внедрились не только в наш стиль поведения, но в сам процесс мышления, само сознание, и поэтому их искоренить труднее всего. Один такой пример, может, он кого-то и оскорбит, это Рождество. Рождество — это языческий праздник. Он ничего общего не имеет с рождением Иисуса Христа. Этот праздник праздновали еще задолго до того, как пришел Иисус. Назывался он тогда немного по-другому, у римлян он назывался Сатурналия, и, в принципе, проследить его историю можно вплоть до времен Немрода, который жил чуть позже после Ноя. Украшение дерева и тому подобное, все эти традиции по сути своей вообще не являются христианскими. Но если кто-то предложит отменить празднование этого языческого праздника, это будет воспринято с негодованием и неодобрением со стороны церкви. Как это так? Не праздновать Рождество? Потому что эта традиция, которая глубоко осела в нашем сознании и в образе нашей жизни. Мы держимся за нее, хотя и понимаем, что с каждым годом этот праздник становится все более и более языческим. Сколько людей в Рождество действительно празднуют рождение Иисуса Христа? Да если бы это на самом деле и был день Его рождения, сколько людей по-настоящему почитают Христа в этот день? А для скольких людей это просто очередной повод напиться? Но однако нам все равно очень трудно отказаться от этой традиции, потому что она настолько стала частью нашей культуры. Эта традиция ничего более, что искоренить очень и очень трудно, и поэтому Бог вместо того, чтобы полностью искоренить в них такую традицию, хоть Он и не одобрял ее, Он определил для нее некоторые границы. Для них такой традицией было убивать в отместку за убийство. Эта традиция была просто частью их культуры. Если кто-то убил члена вашей семьи, для вас делом чести становилось убить убийцу. Это был ваш долг перед убитым, на ком была поставлена честь вашей семьи. И вы должны были преследовать его до тех пор, пока не поймаете и не убьете, и до тех пор, пока он не прольет крови, иначе семья не сможет вернуть себе былую честь. Если вы были старшим сыном в семье, тогда вы становились этим кровным мстителем. Это была ваша обязанность отомстить убийце за кровь убитого брата или сестры, матери или отца. И вот эта традиция убивать из мести глубоко сидела в сознании каждого человека. Но в некоторых случаях убийство происходило чисто в результате несчастного случая. Оно не было совершено по злобе, по какому-то злому умыслу. Это был просто несчастный случай. Но эта традиция убивать в отместку была настолько в них сильна, что даже несмотря на то, что это мог быть просто несчастный случай, мститель за кровь все равно порывался поймать и убить его. Я не специально это сделал, это был несчастный случай, я не хотел. Но вы находили убийцу, и все, и никаких оправданий. У них отсутствовало какое бы то ни было милосердие. Это моя обязанность, дело чести. Поэтому для того, чтобы как-то изменить такое положение, с этой глубоко сидящей в них традицией Бог повелел сделать города убежище. Если вы вдруг случайно убили кого-то, не желая того не специально, вы могли бы найти укрытие в этом городе убежище. Если вы успевали добежать до города, прежде чем мститель наложит на вас свои руки, то тогда вы оказывались в безопасности. И он не имел права заходить в этот город, чтобы лишить вас жизни. Левиты предоставляли вам здесь укрытие, поскольку это был город левитов, и защиту, и давали вам гарантию того, что ваш случай будет объективно рассмотрен. Ну а если вы находились вне этого города, ни о каком объективном рассмотрении дела и речи быть не могло. Суд вершился по закону отмщения, вас просто ловили и на месте убивали. Поэтому вы должны были бежать в города убежища, только там вам был гарантирован непредвзятый суд. Но если будут доказательства того, что это был совсем не несчастный случай, что вы готовили это убийство, что вы питали ненависть и враждебность к этому человеку, что вы из злости сделали это, тогда вас выводили из города убежища, и мститель за кровь налагал на вас свои руки. Но если вы могли доказать, что это был несчастный случай, что вы и в мыслях не имели ничего подобного, что это было просто стечение обстоятельств, в таком случае вы имели право оставаться в городе убежище, и никто не смел вас трогать. Вы оставались жить в городе убежище, и до тех пор, пока вы находились в этом городе, вы были в безопасности. Но если вы выходили за пределы этого города, и мститель находил вас, тогда он был вправе убить вас. В безопасности вы находились только в пределах этого города-убежища. Был другой выход, потому что человеку всегда важно иметь надежду. А жизнь в таком городе запросто могла показаться, как в тюрьме. Довольно скоро вы могли впасть в отчаяние, начать скучать по своему дому, по своей семье. Вот я совсем один, где-то там, далеко на родине моя семья. Я никогда их больше не увижу. Так вот, для таких случаев был предусмотрен еще один выход, чтобы человек не потерял надежды. Он заключался в том, что когда умирал первосвященник, вы имели полное право возвращаться домой. Бог предоставлял людям такую защиту, потому что он, в принципе, был против всей этой системы отмщения. Но эта традиция до такой степени стала частью их культуры, что он решил определить их границы, чтобы обеспечить защиту для невиновных. Я верю, что Бог не будет гневаться на вас за то, что вы решите праздновать Рождество и что у вас будет елка. Я благодарю Бога за то, что во Христе Иисусе я имею свободу. И когда мы празднуем Рождество, мы не поминаем Фомузу, Нимрада или кого бы то ни было из других языческих богов, которых обычно поминают в этот день, ни Сатурна, ни Солнца. Мне кажется, что всегда следует помнить, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, и поскольку мы не знаем на 100%, когда точно родился Иисус, совсем не важно, в какой день мы решаем праздновать Его рождение. Дата сама по себе не имеет такого уж большого значения. Но я благодарен Богу за то, что имею свободу вместе с семьей праздновать этот день, могу выражать свою любовь Ему. И я также благодарен Богу за то, что имею свободу не принимать участие в некоторых языческих аспектах этого праздника, если я этого не хочу. Это так здорово иметь свободу во Христе. Я свободен в том, ставить ли мне елку или нет. Я не навлеку на себя осуждение, если я поставлю ее. Это не сделает меня ничуть праведнее, если у меня ее не будет. Но все это уже стало для нас хорошо укоренившейся традицией, и Бог понимает, насколько глубоко эта традиция в нас сидит. И поэтому Он просто дает определенные правила, которыми Он зачастую сглаживает несовершенство наших традиций и обычаев. Так что, если традиция говорит, что нужно напиваться на Рождество, то Господь говорит: «Не упивайся вином, от которого бывает распутство, но исполняйся духом», и учит нас умеренности во всем. Итак, мы видим здесь, как Бог обращается с такой культурной традицией, которая была у этого народа, видоизменяя ее, помещая ее в определенные рамки, в определенные границы, чтобы обеспечить защиту для невиновных. Однако тот, кто намеренно убил человека, ни под каким предлогом не мог остаться в живых. Его нужно было убить. Но для того, чтобы осудить человека на смерть, нужно, чтобы были свидетели. Причем не один. Одного было недостаточно, а по крайней мере два. Только со слов нескольких свидетелей человека можно было осудить на смерть. Далее, если было доказано, что этот человек повинен в смерти, тогда они не имели права брать выкупы за него. Иными словами, его нельзя было выкупить. Виновного надо убить, и таким образом земля очищалась от скверны. В наши дни есть много таких социологов, которые говорят, что смертный приговор не является панацеей от преступлений, что это ужасно налагать на людей руки и так далее, тому подобное. Теперь что же за всем этим следует? А следует то, что мы говорим, что Божий закон не имеет под собой достаточных оснований. Он не является добрым. Наша наука гораздо лучше Божьего закона. И те законы, которые устанавливаем мы, основываясь на науке, гораздо превосходнее Божьего закона. Хорошо, а как бы вы описали то, что происходит у нас в стране? Она переполнена грязью и скверной. Именно по этой причине Бог и установил этот закон, чтобы земля не осквернялась. Так что мы приходим к выводу, что мы не знаем лучше, чем Бог. Но мы настолько погрязли во всем этом, что похоже, что назад пути нет. Далее 36 глава. Помните, как мы читали с вами о дочерях Салпаада? У этого человека было 7 дочерей и ни одного сына. И они пришли и сказали, это несправедливо, что мы не можем получить удела в земле только потому, что у нашего отца нет сыновей. Наша семья тоже должна иметь свой удел наравне со всеми. Девицы тоже должны иметь право получать землю в удел. Моисей принес это дело Господу, и Господь сказал ему, они правы. Они не должны быть в ущемлении только потому, что они девицы. Поэтому, когда вы войдете в землю, дай и им соответствующий удел в земле. А в общем, они были из колена Иудина. И теперь кое-кто еще из колена Иудина пришел к Моисею и сказал, «Моисей, послушай, из-за этого у нас могут возникнуть серьезные проблемы. Что, если эти девицы решат выйти замуж за кого-нибудь, скажем, из колена Вениаминова или из колена Манассии? Тогда после юбилейного года, когда все должно вернуться к первоначальному хозяину, получится так, что тот удел, который, по идее, принадлежал колену Иудину, отойдет колену Вениамина или Манассии или другому, за кого они выйдут замуж. То есть, получится так, что наш удел будет расходиться по всем другим коленам. И все из-за того, что эти девицы хотят тоже иметь удел. Короче говоря, Моисей им дал такое правило. Эти девицы, дочери Салпаада, должны выходить замуж только за тех, кто был из колена Иудина. В противном случае они не могут получить этого удела. В общем, все эти девицы повыходили замуж за сыновей Иуды, а не за сыновей из других колен. Итак, этот закон был утвержден. Девица могла получить удел, но только при условии, что она выйдет замуж за человека из того же колена, что и она сама. Так, чтобы не нужно было все время делить землю, но чтобы границы уделов, принадлежащих разным коленам, оставались неизменными и не возникало ни разберихи с землей. Так что, когда девица получала в наследие землю, она обязана была выйти замуж только за человека из своего колена, чтобы не нарушать и не передвигать все границы разных уделов. Сии суть заповеди и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Итак, на этом для Моисея закончился этот долгий и нелегкий путь. Он довел их дотуда, докуда смог. На этом Моисей собирается сложить свои полномочия и передать их Иисусу Навину, который, в свою очередь, и введет народ в обетованную землю. Да поможет вам Господь усвоить все то, что мы изучали с вами, и да напомнит Он вам все свои повеления, и да дарует Он вам преизобильное богатство познания Его воли и намерение для вашей жизни. Да пребудет с вами Господь и благословит вас, и направит вас и сохранит вас по силе своего могущества и через веру и доверие Ему. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.